верховный старший наставник отверз очи.
«Еще раз!» – произнес он. «Мы добились определенного успеха!»
На братьев напала буйная веселость. Братья Сторожевая Башня и Палец, взявшись за руки, с энтузиазмом отплясывали джигу прямо в магическом круге. Верховный старший наставник набрал в грудь побольше воздуха. «Сначала пряник», – подумал он, – «а потом кнут». Лично он предпочитал работать кнутом.
«Молчать!» – рявкнул он. «Брат Палец! Брат Сторожевая Башня! Немедленно прекратите это постыдное дерганье!»
Сурово одернул он.
«И все остальные немедленно заткнуться!»
Они притихли, как разгалдевшиеся дети, которые только что заметили вошедшего в класс учителя. Затем они притихли еще больше. Дети заметили выражение лица учителя. Верховный старший наставник предоставил впечатлению закрепиться, после чего прошествовал вдоль неровных рядов своих приверженцев.
«Насколько я вижу!» – произнес он. «Мы сочли, будто сделали что-то волшебное, а? Брат Сторожевая Башня!»
Брат Сторожевая Башня судорожно сглотнул.
«Ну, в общем, господин, вы вроде как сказали, что сделали, господин, то есть,
«Вы пока что не сделали ничего!»
«Да, наставник, нет, наставник», – затрепетал брат Сторожевая Башня.
«Разве настоящие волшебники скачут от восторга по поводу каждого крошечного заклинания, восклицая «Оле, оле, оле!» Брат Сторожевая Башня?»
«Ну, мы вроде как...»
Верховный старший наставник круто развернулся на каблуках.
«И разве волшебники рассматривают потом стены, опасаясь, не вылезет ли кто оттуда? А, брат Штукатур?»
Брат Штукатур повесил голову. Он думал, никто не заметил. Когда напряжение достигло удовлетворительного градуса, так что воздух загудел, словно натянутая струна, верховный старший наставник вернулся на прежнее место.
«Зачем я все это делаю?» – вопросил он, качая головой. «Я имел возможность остановить свой выбор на ком угодно. Я мог бы выбрать лучших. А вместо этого вожусь с горской младенцев!»
«Ну, если честно...» – осмелился подать голос брат Сторожевая Башня. «Мы пытались. Я хочу сказать, мы действительно концентрировались. Правда, парни?»
«Да!»
– хором поддержали остальные. Верховный старший наставник воззрился на них пылающим взором.
«Каждый брат должен стоять до последнего, иначе вон из братства!»
– предостерег он. С почти видимым глазу облегчением, братья, словно впавшие в панику овцы, увидевшие, что загон наконец открыли, галопом ринулись к выходу.
«Уж об этом-то не беспокойтесь, ваша верховность!» – пылко заверил брат Сторожевая Башня.
«Преданность! Вот наш лозунг!»
– сурово произнес верховный старший наставник.
«Лозунг, ага!» –
повторил брат Сторожевая Башня. Он подпихнул локтем брата Штукатура, чьи глаза вновь принялись блуждать по плинтусу.
«Чего? А, угу, лозунг, он самый!»
– проснулся брат Штукатур.
«А также доверие и братство!»
«Ага, и они тоже!»
– отозвался брат Палец.
«Итак!»
– грозно произнес верховный старший наставник.
«Если есть здесь кто-то, кто не жаждет, да тот, кто не рвется всей душой продолжать великое дело, пусть такой человек немедленно выйдет вперед!»
Ни один из братьев не шевельнулся.
«Они на крючке! О боги, я и вправду хорош!» –
подумал верховный старший наставник.
«Я могу играть на их жалких умишках, то точно на ксилофоне. Она поразительна, это сила низменного. Кто бы мог подумать, что слабость может оказаться большей силой, чем сама сила. Но ее тоже нужно уметь направлять, и я это умею. Что ж, в таком случае... Он обвел собрание величественным взором. «Повторим клятву!» И он повел этот хор запинающихся, дрожащих от ужаса голосов, с одобрением отметив удушенность, с которой они произнесли загадочное слово «фиггин». А еще он старался не спускать глаз с брата пальца.
«Этот слегка умнее, чем прочие!» – думал он. «Менее доверчив и так далее. Надо взять на заметку и всегда последним покидать залу. А предложение типа проводить меня до дому сразу отметать».
Чтобы управлять городом, подобным Ангмарпорку, нужно обладать особым складом ума. И лорд-ветинарий им обладал. Патриций вообще был выдающейся личностью. Он неоднократно дурачил и приводил в ярость основных купцов и торговцев Ангмарпорка, но достиг в этом таких высот, что они уже давным-давно отказались от всяких попыток убить его и теперь занимались тем, что боролись за место под солнцем исключительно друг с другом. И все равно, даже если бы нашелся смельчак, попытавшийся покуситься на жизнь Патриция, ему пришлось бы изрядно попотеть, выискивая участок плоти, достаточно большой, чтобы туда можно было вонзить кинжал. Другие господа ублажали себя жаворонками, фаршированными павлиньими языками, но лорд-ветинарий всегда считал, что стакан кипяченой воды с ломтиком черного хлеба – это элегантно и сытно. И отчасти бесило. Казалось, у Патриция нет ни одного видимого порока. При взгляде на его бледное лошадиное лицо в голову лезли всякие мысли о склонности к темным делишкам с участием кнутов, иголок и женщин в темницах. Прочая знать только оценила бы это. Нет ничего плохого в кнутах и иголках. Главное – умеренность. Но Патриций коротал вечера за изучением докладов, иногда позволяя себе такое волнительное переживание, как игра в шахматы. Ходил он большей частью в черном. Однако это не был тот впечатляющий черный цвет, характерный для одежды наемных убийц. Скорее, то был трезвый, слегка потертый черный цвет, выбранный человеком, который не хочет попусту тратить время по утрам, размышляя, что сегодня надеть. И чтобы поймать Патриция за завтраком, вам пришлось бы подняться очень рано. Фактически, лучше было бы и вовсе не ложиться. Однако лорд-ветинарий пользовался популярностью. Хоть и своеобразной, но популярностью. Под его правлением впервые за 1000 лет Ангмарпорк функционировал. Нельзя сказать, что правление это было особо справедливым или демократичным. Зато все работало. Лорд-ветинарий ухаживал за городом, как ухаживает за кустом в английском парке. Там поощряя рост, здесь отстригая лишнюю веточку. Говорили, что Патриций терпим абсолютно ко всему, за исключением всего, что угрожает городу. Сноска. И артистов-мимов. Необъяснимая антипатия, но факт остается фактом. Всякий человек в мешковатых штанах и с выбеленным лицом, попытавшийся продемонстрировать свое искусство в пределах Ангмарпорка, очень скоро оказывался в глубокой яме со скорпионами. Причем на одной из стен ямы масляной краской было написано «Поучись говорить». Конец сноски. И вот она, угроза. Лорд-ветинарий долго не отрывал взгляда от полуразрушенной стены. Дождевые капли стекали по его подбородку и пропитывали одежду. Сзади нервно витал Воунс. Затем вперед вытянулась длинная, худая, в голубых венах рука, и кончики пальцев коснулись теней. Скорее даже не теней, это больше напоминало ряд силуэтов. Очертания были очень отчетливыми. Кое-где виднелась привычная кирпичная кладка. Однако что-то ужасное расплавило стену, превратив кирпич в довольно приятное на вид керамическое вещество и придав поверхности древних камней мягкую зеркалоподобность. Контуры, отпечатавшиеся на кладке, выразительно изображали шестерых человек, застывших в удивленных позах. Разнообразно воздетые руки сжимали то, что раньше было ножами и абордажными саблями. Патриций молча перевел взгляд вниз, на кучку пепла под ногами. Капли расплавленного металла вполне могли быть тем самым оружием, очертания которого теперь красовались на стене. «Хм...» – произнес он. Капитан Ваймс почтительно провел его через переулок на аллею скорой удачи, где продемонстрировал вещественное доказательство номер один.
«Отпечатки ног», – прокомментировал он. «Если можно так выразиться, ваша милость, потому что это скорее походит на отпечатки лап. А если заглянуть в самую суть, то можно даже сказать, что у этих лап были громаднейшие когти».
Патриций молча разглядывал отпечатавшиеся в грязи следы. Лицо его оставалось практически непроницаемым. «Понятно, капитан», – наконец произнес он. «И каковы твои мысли по поводу случившегося?» Мыслей у капитана хватало. Часы, остававшиеся до рассвета, тянулись очень долго. И он успел о многом подумать. Начать с того, что первую большую ошибку он совершил, когда появился на свет. Но затем в тени просочился серый рассвет, а капитан Ваймс все еще оставался живым и незажаренным. Он принялся озираться вокруг с выражением идиотского облегчения и увидел всего в ярде от себя эти самые отпечатки. И ему ужасно захотелось напиться.
«В общем-то, ваша милость», – начал он, – «мне известно, что драконы вымерли 1000 лет назад, но…»
«Да…» Глаза Патриция превратились в щелочки. Ваймс глубоко вздохнул и нырнул в воду с головой.
«Но, ваша милость, все дело в том, а им самим это известно. Сержант Колон утверждает, что слышал какой-то кожаный звук. И это случилось перед самым правонарушением».
«Значит, вы считаете, что вымерший, а значит, скорее всего, абсолютно мифический дракон, залетел в город, приземлился в узком переулке, кремировал группу преступников и улетел?» – осведомился Патриций. «Какой сознательный ящер, а?»
«Ну, честно говоря…»
«Если память мне не изменяет, легендарные драконы предпочитали жить там, где их никто не беспокоил. Стало быть, в сельской местности. Они избегали людей и обитали в проклятых, труднодоступных местах», – прервал его Патриций. «Вряд ли их можно назвать урбанистическими созданиями».
«Конечно, ваша милость», –
подтвердил капитан, подавив просившееся на язык замечание насчет того, что характеристика «проклятое труднодоступное место» как нельзя лучше подходит теням. «Кроме того», – продолжал лорд Ветенари, – «этого дракона кто-нибудь обязательно заметил бы, а? Как ты считаешь?» Капитан кивнул в сторону стены и ужасающей фрески на ней.
«Кто-нибудь, кроме них? Да, ваша милость?»
«По-моему», – рассудил лорд Ветенари, – «мы столкнулись с чем-то вроде военных действий. Вероятно, одна из соперничающих сторон решила нанять какого-нибудь бродячего волшебника. Незначительная местечковая стычка».
«И прекрасно увязывается со всеми этими загадочными кражами, ваша милость», – ввязался Воунс.
«Но ведь есть следы», –
упрямо настаивал Ваймс. «Мы находимся неподалеку от реки», – возразил Патриций. Это вполне могла быть, скажем, какая-нибудь водоплавающая птица, вылезшая побродить по берегу. Простое совпадение, добавил он. Но на твоем месте я бы ликвидировал следы. Нам ведь ни к чему, чтобы люди получали ошибочное представление о случившемся и делали всякие глупые выводы, резко добавил он. Ваймс сдался.
Как скажете, ваша милость, произнес он, разглядывая свои сандалии.
Патриций похлопал его по плечу. Не бери в голову, совсем по-отечески сказал он. Продолжай в том же духе. Отличный пример инициативы. К тому же ты патрулируешь тени. Отличная работа. Он развернулся, чтобы уходить, и чуть было не врезался в стену кольчуги, которая на самом деле была Маркоу. Капитан Ваймс с ужасом заметил, что его новобранец вежливо указывает на карету Патриция. Экипаж окружали шестеро солдат из дворцовой стражи. Заметив жест Маркоу, они выпрямились и выказали настороженный интерес. Ваймсу дворцовые стражники никогда не нравились. На шлемах они носили плюмажи. Он ненавидел плюмажи. Словно издалека до Ваймса донеслись слова Маркоу. «Прошу прощения, это ваша карета?» Патриций смерил Маркоу непонимающим взглядом. «Моя? А ты кто такой, юноша?» Маркоу отдал честь. «Младший констебль Маркоу, ваша честь!» «Маркоу, Маркоу, это имя мне чем-то знакомо». Волч Воунс, все это время порхавший за спиной Патриция, принялся шептать ему на ухо. Лицо лорда Ветенари просветлело. «А-а-а, юный ловец воров! Полагаю, произошла небольшая ошибка. Однако усердие похвальное. Ведь перед законом все равны, правда?»
«Так точно, ваша милость!» – отчеканил Маркоу.
«Похвально, похвально!» – завершил беседу Патриций. «А теперь, господа...»
«Насчет вашей кареты!» – гнул свое Маркоу. «Не могу не заметить, что переднее боковое колесо в нарушении...»
«Он собирается арестовать Патриция!» – сказал себе Ваймс. Эта мысль ледяным ручейком заструилась по его мозгу. «Он на полном серьезе намерен арестовать Патриция, верховного правителя. Он собирается арестовать его. Именно это он и собирается сделать. Мальчишке неведом смысл слова «страх». Жаль, что ему также неведомо значение слова «выживание». А я стою как столб и не могу пошевелить языком. Мы покойники. Или хуже того, мы все теперь целиком и полностью зависим от милости Патриция. А как известно, его милость – крайне редкое явление.
Именно в этот момент сержант Колон заслужил свою метафорическую медаль.
«Младший констебль Маркоу!» выкрикнул он. «Смирно! Младший констебль Маркоу! Кругом! Младший констебль Маркоу! Быстрым шагом! Шагом марш!»
Маркоу вытянулся подобно амбару, встающему на ноги, и уставился прямо перед собой со свирепым выражением рьяного повиновения. «Молодец, парнишка!» задумчиво прокомментировал Патриций, когда Маркоу окостенело зашагал прочь. «Продолжай в том же духе, капитан, и пресекайте на корню любые слухи насчет драконов. Понятно?»
«Так точно, ваша милость!»
«Вот и молодец!» Карета загрохотала прочь, сопровождаемая бегущими по обе стороны телохранителями. Капитан Ваймс остался стоять на мостовой. Словно сквозь пелену он слышал, как сержант Колон орет стремительно удаляющемуся Маркоу, чтобы тот остановился. Капитан Ваймс думал и смотрел на отпечатки в грязи.
С помощью своей пики, длина которой, как он знал, равнялась ровно 7 футам, он измерил длину следов и расстояние между ними. Тихонько присвистнул. Затем свернул за угол и, двигаясь очень осторожно, прошел в самый конец переулка. Переулок заканчивался низенькой, запертой на висячий замок и облепленной грязью дверцей. Черный ход, которым давным-давно никто не пользовался, и который вел на склад древесины. «Что-то здесь очень неладно», – подумал он. Следы вели из переулка. Однако как попал сюда тот, кто оставил отпечатки? Что же касается водоплавающих птиц, в окрестностях реки Анг таких очень немного. А те, кто осмелятся поплавать в этой речке, мигом лишатся своих ног. Промышленные отходы, производимые городом, крайне ядовиты. Кроме того, реку Анг всегда было проще перейти, чем переплыть. Капитан Ваймс поднял глаза к небу. Веревки для сушки белья плотной сетью закрывали узкий голубоватый четырехугольник.
«Итак», – подумал Ваймс, – «из этого переулка появилось нечто большое и огнедышащее. Все следы ведут оттуда, но не туда. И Патриция это очень беспокоит. Мне было велено забыть».
Сбоку в переулке он заметил кое-что еще. Наклонившись, он поднял пустую арахисовую скорлупку. Уставившись в пространство, капитан Ваймс принялся перебрасывать ее из руки в руку. «Надо бы выпить. И немедленно. Впрочем, нет. Пожалуй, это обождет». Постукивая костяшками пальцев, библиотекарь торопливо ковылял по длинным проходам между дремлющими книжными полками. Крыши города были его царством. Ну, не совсем его. Временами наемные воры и убийцы тоже ими пользовались. Но он давным-давно обнаружил, что лес из каминных труб, водостоков, горгулий и флюгеров представляет собой удобную и куда более спокойную альтернативу улицам. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Библиотекарь последовал за ночной стражей в тени, в эти городские джунгли. То было забавное и поучительное путешествие. Трудно чем-то напугать 300-фунтовую человекообразную обезьяну. Однако кошмар, который довелось увидеть библиотекарю, заставил бы его, будь он человеком, усомниться в свидетельстве собственных глаз. Впрочем, будучи орангутаном, он не испытывал никаких сомнений по поводу своих глаз и верил им всегда. И сейчас он надеялся срочно сфокусировать их на книге, содержащей, возможно, ключ к разгадке. Книга хранилась в отделе, которым никто особо не интересовался. Находящиеся там книги не были магическими, в полном смысле этого слова. На полу немым упреком лежала пыль. И в пыли той были следы.
«Ок!»
– произнес библиотекарь в теплом рассветном полумраке. Шаги его стали осторожнее. Библиотекарь предчувствовал, что подозрительные следы ведут туда же, куда направляется он. Он повернул за угол, туда же свернули следы. Отдел, шкаф, полка, пустое место. Множественная вселенная содержит в себе немало ужасающих картин. Однако почему-то для души, чьи струны настроены в унисон с тонкими ритмами библиотеки, немного найдется зрелищ более ужасных, нежели пустота на том месте, где должна была стоять книга. Кто-то украл книгу.